Ветер в окно.
Всем добрый вечер. В студии звукоинженер Сергей Корешков, звукорежиссер Евгения Дугарева и ведущая Ирина Озерская. А в эфире программа
«Школа для родителей».
Сегодня у нас в гостях вновь врач, но специалист, которых еще не было в наших эфирах. В студии «Радио России» доктор медицинских наук, профессор, заведующий хирургическим отделением опухолей молочной железы Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Петр Владимирович Криворотько. Здравствуйте, Петр Владимирович.
Добрый вечер.
Можно вас, я буду называть Петр?
Да, конечно.
Вот. Итак, сегодня мы, как вы уже успели, наверное, понять из представления гостя, будем говорить вот об этом, об этой... Ну, так скажем, болезни одной из самых распространенных на Земле и самых до сих пор еще мало изученных, ну, не то чтобы мало изученных, но мало все-таки с ней вот борются. Нет такого лекарства, которое бы избавило нас полностью от рака. Да? Хотя, как вы мне уже перед эфиром успели рассказать, все больше и больше сделается медицины для того, чтобы продлить жизнь и продлить ее хорошим качеством. Но перед тем, как мы будем говорить на эту тему, особенно рак молочной железы, так как вы уже слышали, что сегодня у нас профессор, который заведует хирургическим отделением опухоли именно молочной железы, я хочу напомнить телефон прямого эфира для ваших вопросов, а также телефон WhatsApp, а также, конечно, рассказать о том, что получит автор самого актуального и самого интересного вопроса нашему гостю. Итак, телефон прямого эфира у нас сегодня 346-30-61. Звонить уже можно прямо сейчас по телефону 346-30-61. Если у вас есть вопросы, такого специалиста пока у меня в школе для родителей еще не было. Также можно писать в WhatsApp, напомню еще раз, то, что туда нужно только писать, по телефону плюс 7-921-982-86-56, плюс 7-921-982-86-56. Ну, как я уже сказала, автор наиболее интересного и актуального вопроса, по мнению нашего гостя, получит приз. Сегодня это приглашение в путешествие от Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Итак, это концерт, который состоится в это воскресенье, 5 декабря, во Дворце Белосельских, Белозерских. «Музыкальные путешествия» — именно так называется концертный абонемент оркестра. Это музыкальный вояж по странам мира. В октябре слушатели побывали во Франции эпохи Арт-Нуво, а вот во втором декабрьском концерте абонемента слушатели совершат головокружительный вояж по Италии, которую справедливо называют самой музыкальной страной мира. В программе «Антология итальянской музыки от барокко до XX века» будут звучать и концерты Антонио Вивальди, а также непревзойденного итальянского виртуоза-пианиста Ферруччо Бузони. Ну и завершится все чарующая музыка Джоаккино Россини, которая предстанет в интерпретациях Бенджамина Бриттона и Оттарино Респиги. За дирижерским пультом художественный руководитель СПБ ГАСО, заслуженный артист России Александр Титов. Начало, еще раз напомню, в 16 часов 5 декабря во Дворце Белосельских, Белозерских. Музыкальное путешествие, так называется этот концерт. Напомню, что телефон прямого эфира, по которому уже у нас есть звонок, сейчас мы примем обязательно вас, выслушаем. Телефон прямого эфира 346-30-61, а телефон WhatsApp, куда нужно писать, плюс 7-921-982-86-56. Опять же напомню, что в студии «Радио России» сегодня доктор медицинских наук, профессор, заведующий хирургическим отделением опухолей молочной железы Центра имени Петрова Петр Владимирович Криворотько. Итак, Петр Владимирович, примем звонок, послушаем, да, что спрашивает наш слушатель или слушательница. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий. Вот скажите, пожалуйста, вот рак молочной железы, вот у женщин и у мужчин может ли одинаково курение спровоцировать?
Спасибо за вопрос. А, кстати, действительно, вот вопрос к вам, может ли у мужчин и женщин одинаково курение спровоцировать рак?
Курение как таковое – это, безусловно, фактор риска любого злокачественного образования. Но если мы говорим о курении как самом важном факторе риска, все-таки это рак легкого. И действительно, и у мужчин, и у женщин это фактор риска, который приводит к более частому возникновению рака легкого. В отношении рака молочной железы курение также относится к факторам риска. И действительно, курение не добавляет здоровья.
А там вот… Как врачи говорят, неважно, сколько ты куришь, вот даже если ты одну сигарету в день куришь, все равно ты уменьшаешь шансы и увеличиваешь шансы на рак, или как?
Понимаете, мы говорим о вероятностях. Mm-hmm. Когда мы говорим о популяции, мы можем сказать, что популяция курящих людей имеет шанс возникновения рака любой локализации значительно больше, нежели популяция, которая не курит. Но когда мы говорим о конкретном человеке, здесь, к сожалению, статистика дает нам мало информации, потому что описаны случаи глубоко курящих людей, которые умирали совершенно от других заболеваний, не связанных с онкологией. И, к сожалению, бывает ситуация, когда человек никогда в жизни не курил, но, к сожалению, возникает злокачественное образование, в том числе и рак легкого. Поэтому мы говорим о вероятностях. Курение значительно увеличивает вероятность возникновения злокачественного образования, в том числе и рака молочной железы, как у мужчин, так и у женщин.
Ну, я думаю, Дмитрий, наш постоянный слушатель, удовлетворен ответом. А вот у меня такой вопрос. Вот очень часто пишут сейчас о таблетках от рака. Вот все время что-то пресса муссирует эту тему. Почти каждый день появляются какие-нибудь статьи о новых уникальных методах, уникальных операциях. А люди продолжают умирать. Вот почему до сих пор так и не найдено какое-то средство?
Ирина, вы абсолютно правы. Я бы разделил вопрос на две части. Первая часть — это то, что действительно вокруг много говорят о злокачественных новообразованиях, независимо от локализации. И это действительно так, и это связано с большим количеством причин. Но самая, с моей точки зрения, важная причина — это то, что еще буквально 15-20 лет назад рак — это была стигма, тема, которая была закрыта для обсуждения, и его скрывали, его стеснялись, об этой теме не говорили как таковой, потому что страх подавлял желание говорить. За последние 10-15 лет принципиально изменились прогнозы и возможности медицины для того, чтобы излечить злокачественное образование при определенных стадиях и определенных локализациях. Кроме этого, появилось большое количество социальных сетей, появилась возможность об этом говорить. Люди перестали бояться, люди готовы просить о помощи, люди готовы делиться и помогать другим, те, кто перенес это заболевание. И, конечно же, создается впечатление, что говорят о раке значительно больше, и вроде его стало больше. Хотя статистически нужно сказать, что рака как такового больше не становится. А мы можем вторую сторону рассмотреть, о том, что все-таки рак — это заболевание больше, более старшей возрастной группы. И с увеличением продолжительности жизни человека, человечества, количество злокачественных новообразований, безусловно, возрастает. Потому что при всем том, что рак встречается, к сожалению, у молодых, большая часть наших пациентов — это старшая возрастная группа.
То есть все-таки рак больше наступает с возрастом, и чем дольше живет человек, тем больше вероятность. И поэтому вот идет такое мнение, что сейчас рака стало больше, но на самом деле его столько же, сколько и раньше, как я поняла.
Рака в количественном отношении стало больше, но в процентном его остается столько же, сколько и раньше, в той же возрастной группе, в которой мы проводим анализ.
Просто выявляют раньше.
Да. И вот вопрос Дмитрия о факторе риска курения. На самом деле, как ни странно, но самый главный фактор риска — это возраст. И чем старше человек становится, тем, к сожалению, вероятность возникновения злокачественного образования выше.
Ну, от возраста, к сожалению, как курение, возраст не отбросить никуда.
Да, и курение тоже нечасто люди могут отбросить, к сожалению.
Ну, давайте поговорим. Сейчас выслушаем еще кто нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, и я не постоянно вас слушаю, но иногда попадаю на ваши передачи. Вот хотел сейчас задать вопрос. Вот у женщин вот с возрастом, в связи с отсутствием, с меньшим количеством секса, может ли развиться рак простаты?
У женщин? Простаты?
Она... если молочная железа у мужчин может это быть рак молочной железы, то, наверное, у женщин может быть и рак простаты из-за отсутствия секса.
Да, Андрей, интересный вопрос. Действительно, у мужчин может быть рак молочной железы, хотя он встречается значительно реже. И считается, что на 100 случаев злокачественного новообразования молочной железы у женщины бывает один случай злокачественного образования у мужчин. 1 к 100 соотношение. Но что касается рака простаты у женщины, то анатомия женщины не предусмотрела наличие такого органа. В ходе эмбрионального развития простата не появляется. Поэтому рак простаты женщинам не грозит.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот рак молочной железы – самое распространённое вот онкозаболевание у женщин. А почему именно вот этот орган, самый такой, его рак в первую очередь поражает?
Хороший вопрос. Действительно, рак молочной железы – самое частое злокачественное образование, но не только у женщин, как ни странно. В процентном отношении это самое частое заболевание.
Вообще,
если взять частоту возникновения злокачественного образования,
то у всех людей.
Как бы это самое частое новообразование. Обходит только рак кожи, который бывает еще чаще у всех людей. Угу. Поэтому это очень частое образование. Почему рак молочной железы – самое частое проявление злокачественного образования? Вообще онкологические заболевания или, как мы говорим, рак, хотя к онкологии относятся и другие злокачественные образования, не имеющие отношения к раку, это заболевания так называемых опухолевых клеток, возникающих в эпителиальном слое. И в молочной железе содержится большое количество протоков. Протоков, которые нужны для того, чтобы осуществлять самую важную функцию молочной железы – это лактация и кормление. Большое количество именно тканей, в котором может возникнуть злокачественная опухоль в виде рака, видимо, является той причиной, почему это самое частое новообразование у женщин.
Угу. Интересно. Никогда вот об этом не задумывалась. Да. А вот вы сказали, что не только рак, вот и другие злокачественные опухоли, а разве вот я сталкивалась с тем, что раком называют вот именно все злокачественные опухоли, а есть еще какие-то другие?
Да,
а это что?
В обычной среде мы говорим, что, вернее, подразумевается, что рак — это единственная злокачественная опухоль. Но рак — это злокачественная опухоль, которая возникает из определенных тканей, здоровых тканей, мы их называем эпителиальные ткани, это выстилки тех или иных протоков или тех или иных полых органов, из которых появляется злокачественная опухоль, которая называется рак. В латинском языке это происходит от слова «cancer». Гиппократ впервые описал рак молочной железы в виде канцера, рака, который поражает грудную стенку, и с этого момента медицина пользуется этим термином. Но злокачественные опухоли могут появляться не только из эпителиальных клеток, они могут появляться из соединительно-тканных клеток, и мы называем это саркомами. Они могут появляться из клеток, которые вырабатывают мелатонин, и появляются злокачественные меланомы. Это другой вид злокачественного образования. Поэтому в общей среде рак — это действительно общий термин. Но на самом деле, с точки зрения медицинской терминологии, это вид отдельных злокачественных опухолей, которые происходят из определенных тканей.
Но, по сути, все эти опухоли злокачественные, то есть они приводят к смерти человека?
Ну, я бы так не говорил, что все злокачественные опухоли приводят к смерти человека. На самом деле, часто приводит к смерти, но в большинстве случаев, если мы говорим, допустим, о раке молочной железы, это опухоль, которая полностью излечивается. И здесь очень важный момент является стадия, с которой пациент обращается за медицинской помощью. И если мы говорим о первой стадии заболевания рака молочной железы, то мы можем говорить о том, что мы излечиваем женщин в 96% случаев, в подавляющем большинстве. К сожалению, если к нам обращаются пациенты с запущенными стадиями заболеваний, мы можем говорить об улучшении качества жизни, о продлении жизни. Но прогноз таких пациентов, конечно же, неутешительный.
Сейчас мы послушаем вопрос по телефону 346-3061, а потом я задам как раз вот по поводу диагностики вопрос с WhatsApp, который пришел. Извините, Наталья, которая написала WhatsApp, сейчас вот мы послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Да, добрый вечер, Маргарита Николаевна. Вот скажите, пожалуйста, зависит ли появление рака от величины грудных желез?
Спасибо большое. Кстати, интересный вопрос. Ну, от величины женской груди, от размера.
От размера
зависит ли появление?
Железы?
Да, да.
Частота возникновения злокачественного образования не зависит.
Угу. Вот. Хорошо, короткий ответ, сразу всем понятно. И вот как раз Наталья задала вопрос, написала в WhatsApp по телефону +7 921 982 86 56. Смотрите, расскажите, пожалуйста, о методах диагностики, вот о том, о чем вы сейчас немножко стали говорить. В поликлинике назначают маммографию, маммолог в онкоцентре назначает УЗИ и биопсию по необходимости. Какие еще есть методы, например, по анализам крови для молочной железы и для других органов, насколько они точны и эффективны? Диагностика, кстати, это немаловажная.
Это очень,
да,
важный момент, диагностика, особенно для опухоли молочной железы, которая, в общем-то, опухоль, которая часто проявляется тем, что ее просто начинают пальпировать, находят женщину себя в молочной железе.
Так, а это уже запущенный вариант?
Вот, это очень важный момент. На самом деле, когда женщина пальпирует уже что-то в молочной железе, это оказывается злокачественным образованием. Ну, во-первых, не все, что пальпируется в молочной железе, злокачественная опухоль, это точно абсолютно. Но если пальпируется образование, то мы в большинстве случаев говорим, что это уже не совсем ранняя стадия заболевания. И для раннего выявления как раз используются методы диагностики, которые относятся к методам скрининга. Выявление опухоли на той стадии, когда она еще не имеет клинических проявлений. А в нашей стране существует такой термин, как диспансеризация. И выполнение маммограммы, а это самый информативный метод диагностики, инструментальной диагностики именно для скрининга, когда у женщин, не имеющих жалоб, не имеющих никаких беспокойств, выполняется маммографическое исследование. Эта процедура погружена в нашей стране в скрининг. И с 40 лет женщина раз в 2 года должна выполнять маммографическое исследование.
По-моему, сейчас даже раз в год посылают.
Это в зависимости от возраста. Угу. Но стандартно 40 лет, один раз в 2 года. Это исследование носит скрининговый характер. При выявлении каких-то подозрительных образований при скрининге женщина должна быть осмотрена маммологом, и тогда вполне возможно назначают другие методы исследования, в том числе ультразвуковое исследование. И если у врачей остаются подозрения, то выполняется биопсия этого образования, то есть забор небольшого кусочка ткани под контролем УЗИ в большинстве случаев делается.
Но это под наркозом делается или это не так?
Это делается под местным обезболиванием. Uh-huh. Это, не, конечно, неприятная процедура, но она делается с обезболиванием и, в общем-то, переносится достаточно неплохо. Забирается кусочек ткани и отправляется в лабораторию. И только под микроскопом врач может поставить диагноз злокачественного образования или снять диагноз злокачественного образования. Поэтому самый информативный на сегодняшний день метод — это, безусловно, маммография. К сожалению, есть так называемые межскрининговые образования, которые появляются между маммографическими скринингами, которые проводятся раз в 2 года. Ну, тогда требуется более тщательная диагностика и более, так сказать, агрессивное ведение.
То есть можно
пациентов
упустить вот в эти 2 года?
К сожалению, скрининг не может охватить всех случаев, но подавляющее большинство он выявляет.
Угу. У нас сейчас есть еще звонок по телефону 346-3061. Здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас внимательно. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Антон. Я бы хотел вашему гостю задать такие вопросы. Первый вопрос. Эффективна ли арт-терапия лечения рака у детей? Второй вопрос. Может ли образоваться рак после частых пластических операций у женщин? И третий вопрос. Может ли заболеть раком пассивный курильщик, который нюхает табак, когда все вокруг курят на работе, допустим? Вот так.
Спасибо. Спасибо большое, Антон, за вопросы. Ну вот эффективна ли арт-терапия в лечении рака у детей?
Арт-терапия является компонентом комплексного лечения. И с точки зрения процедур, которые приносят пользу, конечно же, это полезная процедура. Но, к сожалению, на сегодняшний день арт-терапия как самостоятельный метод не может быть методом, который излечит пациентов от злокачественного образования. Как часть лечения, да, безусловно, ее можно использовать, но это скорее терапия, которая помогает основному виду лечения, который сегодня применяется.
Ну, я понимаю, когда вот представляю, когда человек даже узнает, что он заболевает, конечно, на психику это действует страшно, безусловно. И поэтому, если есть какие-то возможность помочь как-то вот с помощью артера, я думаю, это плюс, конечно, большой.
Безусловно, очень важная часть в лечении является и работа психологов, и работа волонтеров, и группы поддержки среди пациентов, которые уже перенесли лечение, достигли успехов. Это все очень важно.
Второй вопрос от Антона. Может ли образоваться рак после частых пластических операций?
Вы знаете, несколько исследований по этому поводу проводилось, особенно это касается злокачественного образования молочной железы. Все чаще выполняются операции на молочной железе с эстетической точки зрения, с изменением формы, объема. И на сегодняшний день, в общем-то, доказано, что эстетическая хирургия не является причиной возникновения злокачественного образования. Прямых связей и косвенных пока не обнаружено. Поэтому это никоим образом не является причиной эти операции не делать.
То есть вот увеличение груди может ли стать причиной рака молочной железы? Такой вопрос один был по WhatsApp написан. То есть не является это причиной?
Это не является причиной.
Хорошо. И последний вопрос от Антона. Может ли заболеть пассивный курильщик?
Мы уже говорили в самом начале, что заболеть раком любой локализации, к сожалению, может абсолютно здоровый человек. Поэтому пассивный курильщик имеет риск заболеть раком. И пассивное курение, конечно же, увеличивает вероятность заболеть этим. Но не значит, что он обязательно заболеет.
Ну, давайте послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Михаил. Скажите, пожалуйста, вот имеет ли какую-нибудь связь сахарный диабет с этими раковыми заболеваниями? Просто вот.
Имеет ли связь сахарный диабет с заболеваниями раком?
Вы знаете, да, имеет. На сегодняшний день мы можем сказать о том, что у женщин с диагнозом сахарный диабет, к сожалению, частота возникновения злокачественного образования несколько выше, чем у тех, у кого этого заболевания нет. Поэтому сахарный диабет — это нарушение обмена, и это фактор риска возникновения злокачественного образования. Поэтому крайне важно обращать внимание на то, что вы едите, то, какой у вас сахар. И это влияет не только на сам сахарный диабет, но и на злокачественное образование.
Давайте посмотрим. Вот WhatsApp, у нас очень много вопросов. Вот в 1986 году у меня была операция фиброадема молочной железы. Тогда мне было 47. Сейчас мне 72 года. Может ли повториться заболевание? Спрашивает Евгения.
У Евгении, вероятно, была фиброаденома. Это доброкачественное образование молочной железы, которое не является жизнеугрожающим. И в 72 года оно вряд ли может повториться как таковое, потому что фиброаденома — это образование, которое появляется в юном достаточно возрасте. И в большинстве случаев оно не в 72 года точно не проявляется.
Так, спрашивает Светлана. Помню, когда мы с братом были подростками, мама сказала однажды: брата, запомни, никогда не бей женщину, особенно в грудь. Я присутствовала при этом и запомнила слова. В связи с этим у меня два вопроса. Как может существовать женский футбол и почему маммография напоминает изнасилование, когда маленькую грудь пытаются вытянуть, распластать, как будто хотят оторвать и так далее? Ну, такой эмоциональный достаточно два вопроса.
Ну, во-первых, я соглашусь со Светланой, что женщину ни в коем случае нельзя бить, и неважно, в грудь или нет, это вообще...
Ну, это
то, что не обсуждается.
Да. А вот про футбол женский интересно.
Про футбол женский очень интересно. Не интересовался никогда женским футболом, хотя, конечно, знаю его существование. Но, видимо, как-то он может существовать наряду с женской тяжелой атлетикой и с другими видами спорта, которыми традиционно считались мужскими. Мир меняется, и с этим мы ничего поделать не можем.
Но вот что к вас касается маммографии.
Я согласен со Светланой. Иногда маммографическое исследование, особенно в неумелых руках, это достаточно болезненно. Процедура. Более того, не всем женщинам показано выполнение маммографии, потому что при маленьком размере молочной железы информационная ценность этой процедуры стремится к нулю. И иногда маммографию заменяют на ультразвуковое исследование. И действительно, к этому нужно всегда подходить индивидуально. То есть, если в инструкции или в диспансеризации написано «маммография», и врач назначил, не посмотрев даже на женщину, то, возможно, ошибки, которые, видимо, здесь и были. И неправильная укладка приведет к болезненности процедуры. И самое главное, снизит ее информативность. Вероятно, это именно эта ситуация.
Ну вот я была несколько лет назад на маммографии, и было действительно, вот как примерно Светлана описывала, мне это запомнилось на всю жизнь. А вот после этого я ходила, мне сказали аппарат, стали более улучшенные аппараты и так далее. То есть все-таки все...
Изменились аппараты, да, они действительно меняются. Меняется методика укладки как таковая. Но и все-таки руки тоже никто не отменял. Они тоже разные бывают.
Это как уколы. То есть можно сделать так, что... А можно сделать почти безболезненно. Итак, еще есть вопрос. Не представился наш слушатель. В онкоцентрах есть платные услуги. Я не узнавала, но там нужно сдать кровь на анализ. Наверное, онкоанализ. Определяют, есть ли в организме болезнь. Насколько это эффективный и точный метод?
Я думаю, что речь идет об так называемых онкомаркерах. Это анализы крови, которые позволяют выявить определенную концентрацию веществ, которые позволяют судить о том, есть ли какие-то проблемы. Во-первых, онкомаркеры должны назначать врачи, только онкологи, потому что каждый онкомаркер имеет специфичность для определенного злокачественного образования. Изменение уровня онкомаркера — это не всегда свидетельство злокачественного образования. Онкомаркеры могут менять свой уровень в анализах от других заболеваний, от иногда соответствующей диеты, от возрастных показателей. Поэтому только по онкомаркеру ни в коем случае нельзя ставить диагноз. Это один из методов комплексной диагностики, не самый первый.
То есть просто обращаешь внимание, если вот еще и он, то так уже
если
надо
врач тогда... назначает его, значит, у него есть какие-то подозрения. Для того, чтобы эти подозрения снять, он назначает или подтвердить эти онкомаркеры. И то не при всех локализациях.
У нас сейчас есть еще звонок по телефону. Давайте послушаем и продолжим отвечать. У нас осталось еще два вопроса, пришедшие по WhatsApp. А по телефону 346-30-61 до нас дозвонились. Слушаем вас внимательно. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос Петру. Алло. Алло. Непонятно что-то, наверное, не дождался кто-то. Но давайте продолжим тогда отвечать. Добрый вечер, уважаемый Петр. Какова статистика по смертности от рака молочной железы в мире? Есть ли у вас такие данные?
Статистика от рака молочной железы в мире. Вы понимаете, все зависит от того, о какой стадии заболевания мы говорим. Ну, допустим, в нашей стране за последний год порядка 69 тысяч пациентов погибли от этого заболевания. Это очень большая цифра. Но опять-таки все зависит от того, насколько часто это заболевание выявляется. То есть заболеваемость — это не значит смертность. И если заболеваемость сейчас растет, то смертность, как ни странно, уменьшается за счет того, что происходит более раннее выявление злокачественного образования. Это частое злокачественное образование, и на сегодняшний день заболеваемость действительно увеличивается. Но если говорить о статистике, то первая стадия заболевания выздоравливает, если проведено соответствующее лечение, 92-96% пациентов. Вторая стадия — это уже где-то от 85% до 90%. Соответственно, третья стадия — порядка 75% спокойно переживают 10-летний период наблюдения, но четвертая стадия, там все значительно печальнее.
Ну, просто, возможно, не нужно доводить, и лучше вот правильно проводить диагностику, как
да, лучше
вы
это выявить
сказали.
На ранней стадии для да. того, чтобы победить эту болезнь.
У нас еще и звонок. Надеюсь, что теперь мы услышим вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это мне, да?
Да, вам. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Я Галина Федоровна, ну, в общем, из Петербурга. Или мы оттуда и звоним, да?
Галина Федоровна, ваш вопрос, пожалуйста.
Один вопрос только. Вы знаете, я в конце марта сделала операцию онкологическую, в общем, молочной железы полностью. Но у меня до сих пор сильная боль. Так вот, я хотела узнать, долго ли я могу еще страдать так?
Спасибо за вопрос, сочувствую вам очень. Вот, вот.
Действительно,
можно ли по телефону,
хирургическое да. вмешательство, которое проводится иногда, требует удаления всей молочной железы. Это достаточно калечащая операция, которая имеет длительный иногда послеоперационный реабилитационный период. Но в большинстве случаев болевой синдром не должен беспокоить пациента после операции. Если он присутствует, то я бы порекомендовал обратиться к врачу-онкологу для того, чтобы понять причину этого болевого синдрома и попытаться разрешить эту проблему.
Так что, Галина Федоровна, обращайтесь вот к врачу, так как с марта это уже...
Это очень
это
давно, нужно
период.
Что-то посмотреть.
Нужно, конечно, посмотреть. Еще у меня вот такой есть вопрос. Вот про Анджелину Джоли, вот профилактическое удаление груди, которое сделала Анджелина Джоли. Возможно ли оно, во-первых, в России? И действительно ли, ну, имеет ли смысл вот так вот бороться с раком? То есть просто резко... И всё.
Настолько радикально.
Да, настолько радикально.
Ну, давайте сначала начнем. Действительно, Анджелина Джоли сделала эту операцию, и эта операция сейчас даже так и называется. Операция Джоли или синдром Джоли. Есть такой термин, хотя это, конечно, наверное, жаргон.
Угу.
Но нужно сказать, что Анджелина Джоли сделала эту операцию по нескольким причинам. И основная причина — это то, что она являлась носителем мутации BRCA1. Это генетическая мутация, которая выявляется по анализу крови. И эта мутация говорит о том, что вероятность возникновения злокачественного образования молочной железы и злокачественного образования яичника выше, чем у тех, у кого этой мутации нет. А это часто наследственная форма рака молочной железы. И у Анджелины Джоли в семье было два случая близких первого порядка родственников, которые болели и погибли от этого заболевания. К сожалению, ни у нас, ни за рубежом не существует таблетки, которая бы предотвратила возникновение злокачественного образования при наличии БРК-мутации. Это не значит, что болезнь возникнет 100%, но в зависимости от мутации, их есть две сегодня хорошо известные, БРК-1, БРК-2, в зависимости от случаев, частоты случаев в семье, вероятность возникновения этой болезни достигает иногда 70%. Ввиду отсутствия лекарства профилактического, ввиду высокой вероятности злокачественного образования, женщинам предлагается выполнение профилактической мастектомии. Предлагается достаточно давно, с 2005 года. В разных странах к этому подходят по-разному. В нашей стране эту процедуру можно в нашем центре сделать.
И бесплатно даже? Или
к сожалению, на сегодняшний день платно, система государственного медицинского финансирования не подразумевает эту процедуру, которая будет сделана за счет средств государства. Но эта процедура описана в клинических рекомендациях, и эта процедура медицински разрешена при определенных условиях. При наличии БРК-мутации, при наличии консультации психолога, при проведении медицинского консилиума в учреждениях, которые, в частности, мы относимся, мы эту процедуру можем себе позволить сделать за счет того, что все-таки, будучи федеральным национальным медицинским центром, ученый совет нашего учреждения поддержал эту процедуру, и, в общем-то, мы ее делаем.
Угу. Давайте послушаем еще вопрос по телефону нашего прямого эфира 346-3061. Здравствуйте, извините, что пришлось ждать. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, я Валентина Ивановна. Вопрос у меня вот какой. В 2019 году мне поставили диагноз рак молочной железы, но уже 4-й степени. Мне выписали литразол, вот я лечусь. Но, а вопрос у меня вот какой. Каждые 3 месяца доктор направляет меня на КТ. На данный момент динамики нет. Молочная железа не растет, лимфоузлы не растут. В легких 2 образования сократились, а 2 образования увеличились, каждый на 1 миллиметр. Так вот, каждые 3 месяца делать КТ. А вопрос у меня такой, нельзя ли это делать пореже? Просто мне это далеко и дорого.
Спасибо за вопрос.
Каждую клиническую ситуацию надо рассматривать индивидуально. И действительно, существует методика, когда каждые 3 месяца врач вынужден назначать контрольные исследования для того, чтобы отследить динамику заболевания. Я, к сожалению, не могу с помощью радио давать рекомендации, потому что у меня слишком мало информации для этого. В некоторых случаях мы можем этот период увеличить до 6 месяцев, иногда мы можем увеличить его до года, но для того, чтобы ответить конкретно на этот вопрос, я бы все-таки порекомендовал обратиться в медицинский центр, либо к вашему онкологу задать этот вопрос, либо обратиться в наш федеральный медицинский центр, позвонить в регистратуру по телефону 439-95-55, записаться на прием, с собой взять все медицинские документы, которые у вас есть, и, в общем-то, получить второе мнение, которое может совпасть с мнением вашего онколога, а может быть, вам будут какие-то другие рекомендации даны.
Главное, что этот прием бесплатный, то есть можно записаться как на платный, так и на бесплатный прием.
Да, существует возможность бесплатного приема.
По телефону 439-95-55, вот так что, Валентина Ивановна, я советую вам обратиться туда и услышать мнение вот второго. Второе мнение — это всегда как симпозиум.
В онкологии второе мнение — это важный на сегодняшний день такой атрибут лечения, потому что, в общем-то, всегда есть возможность проконсультироваться у других специалистов и получить это второе мнение.
Еще есть такой вопрос вот у меня. Что нужно сделать, чтобы не пропустить вот рак молочной железы? Вот на какие симптомы нужно обращать внимание? Вот про самообследование вы уже немножко сказали. Вот достаточно ли его? Маммографию, как я поняла, нужно каждые 2 года или даже каждый год делать. А вот на что еще нужно обратить внимание? Вот симптомы какие есть?
Материна, ситуация все в том, что когда появились симптомы, значит, все уже как-то не очень здорово в большинстве случаев. Существуют очень четкие симптомы, когда опухоль достигает определенных размеров, если она расположена близко к кожным покровам, близко к ареолой соске, к соску появляются симптомы изменения контура молочной железы, покраснение молочной железы, пальпируется какое-то образование, могут быть выделения из соска молочной железы кровянистого характера. Это все симптомы, которые сопровождают опухоль молочной железы, но не являются 100% признаками злокачественного образования. Что касается именно молочной железы, намного ценнее исследование, которое делается на досимптомном этапе. Выявление опухоли без симптомов — это фактически 100% гарантия выздоровления. Поэтому маммография старше 40 лет, раз в 2 года обязательно.
А до 40 лет?
До 40 лет заболевание встречается крайне редко. Но если мы говорим о симптоме Джоли, БРК-мутации, здесь немножко другая ситуация. При наличии мутации рекомендуется женщинам с 25-летнего возраста выполнять исследования, в частности, выполнять исследования магнитно-резонансную томографию молочной железы.
МРТ, да?
МРТ. Угу. Она является у молодых женщин более информативной. Но еще раз говорю, это касается только тех женщин, у кого выявлена БРК-мутация.
Угу. Еще у нас есть звонок по телефону. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, это вы мне говорите, да?
Это я вам говорю, да.
Вы знаете, у меня такой вопрос.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Лариса Васильевна.
Лариса Васильевна, ваш вопрос.
Говорите, там, после 40 делать, вот у меня такой вопрос. У меня как бы наблюдаюсь по ФАМО всю жизнь, а сейчас мне 70 лет. Последнюю маммографию я делала 3 года назад. Вот может ФАМ переродиться в онкологию? Надо мне еще, потому что делать маммографию, я слышала, что что после 70-70 уже не надо как бы ходить к маммологу и делать вот это, такой вопрос у меня.
Спасибо за вопрос. Кстати, да, вот вы говорили, что возраст является
фактором риска.
Фактором риска. А вот после 70...
После 70 вероятность злокачественного образования молочной железы резко возрастает.
То есть надо делать каждый год
Нужно
маммографию?
Нужно делать, да? Каждый год. Я говорил о диспансеризации женщинам старше 40 до 70 лет. После этого это уже не в рамках диспансеризации, но маммограмму нужно делать все равно. И самый важный вопрос, который задала слушательница, может ли ФАМ перерасти в рак? Нет, ФАМ перерасти в рак не может.
А что это такое ФАМ?
Это фиброаденоматоз. Это доброкачественное изменение молочных желез, но наличие фиброаденоматоза часто беспокоит пациенток, потому что они пальпируют что-то в молочной железе, и часто фиброаденоматоз при маммографии может быть похожим на злокачественное образование по данным рентгеновским данным. И это всегда настораживает врачей. Но сам по себе ФАМ в рак никогда перерасти не может.
Хорошо, спасибо большое за вопрос. Сейчас еще один вопрос по WhatsApp. Насколько ваш гость согласен с мнением, что беременность сокращает вероятность возникновения онкологии молочных желез и гинекологического профиля? Имеется в виду, что женщины, у которых не было детей, заболевают чаще.
Вот... Ваш гость, Ирина, абсолютно согласен с этим утверждением. Это давно доказанный статистический факт о том, что беременность, успешная беременность и их количество сокращает вероятность заболеть злокачественным новообразованием. И, к сожалению, отсутствие беременности с возрастом повышает вероятность злокачественного образования. Да, это факт, который доказан уже, и на сегодняшний день мы об этом всегда говорим. Но еще раз должен оговориться. К сожалению, сама по себе беременность также не защищает от этого заболевания. Это лишь вероятность. Наличие беременности — это не повод не делать маммографии.
Угу. Понятно. И вот, кстати, говорят, что рак молочной железы не встречается у женщин, которые кормили грудью, и у многодетных матерей. Вот вообще не встречается. То есть пока они, наверное, кормят, не встречается. Или как?
Или как.
То есть бывает...
К сожалению, бывает. И у женщин, которые имели много беременностей, которые закончились рождением ребенка, которые... кормили грудью своих детей, к сожалению, тоже может случиться злокачественное образование. Просто случается это реже, но случается.
Угу. У нас еще есть звонок по телефону. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Меня зовут Лидия Ивановна. Скажите, пожалуйста, может ли быть удалена злокачественная опухоль не под общим наркозом?
Не под наркозом вы имеете в виду?
Да, без общего наркоза.
Спасибо за вопрос.
Я бы сказал, да, это возможно. Существуют ситуации, когда опасность наркоза, самого анестезиологического пособия, общего наркоза, настолько высока, что его проведение может привести к фатальному исходу. И на консилиуме это... совещание врачей различных специальностей выносится решение о том, что наркоз опасен. И в крайне редких ситуациях применяют удаление опухоли под местной анестезией. Но это случается крайне редко, это казуистические случаи, что касается молочной железы. И все-таки на сегодняшний день анестезиологическое пособие развивается. И, допустим, у нас в центре за последние несколько лет это единичные случаи, которые можно пересчитать там на руке, на пальце в одной руке хватит. В большинстве случаев анестезиологи справляются с поставленной задачей.
А при местном наркозе вот это что, так вот сильно ощущается человек?
Это не сильно ощущается, но это дискомфортно, это неприятно, и присутствовать при операции, которая тебе проводится, это, наверное, не лучшие воспоминания.
Не знаю, мне как-то оперировали ногу под местным наркозом. Ну, в общем, да, это не лучшее воспоминание, но как-то, а что было делать?
Дать общий наркоз.
Вот у меня как раз вы сказали, что сейчас развивается вот лечение и методы, и диагностики тем более. Вот какие изменения в лечении рака молочной железы произошли вот в последние 5-10 лет? Что стало этим прорывом? Вот вы мне до эфира рассказывали, как вот буквально вот отец ваш болел, и как на вашей памяти вот что-то возникало новое и что продлевало жизнь.
Действительно, мы как бы живем в эру, когда медицина принципиально меняет прогноз наших пациентов. Это касается различных заболеваний и различных локализаций, если мы говорим о злокачественном образовании. И рак молочной железы — это действительно то заболевание, которое поменялось полностью все: диагностика, лечение, методы лечения. И буквально там еще 20 лет назад в нашей стране фактически тотально выполнялось удаление молочной железы при любой стадии заболевания.
20 лет назад еще вот буквально 20 лет, тотально?
Буквально тотально это выполнялось. Это было прям почти везде, за редким исключением. На сегодняшний день большая часть все-таки операций, которые проводятся в специализированных центрах, которые занимаются лечением этой патологии, являются так называемой сохранной операцией. Мы в большинстве случаев нам удается сохранить молочную железу как орган. А кроме этого, если ситуация, когда мы вынуждены удалить молочную железу, сегодня мы одномоментно или отсрочно делаем реконструкцию молочной железы. Мы восстанавливаем молочную железу. Конечно же, эта восстановленная железа не своя. Она внешне крайне похожа, но она не выполняет функцию молочной железы. В частности, она не может лактировать. Она имеет определенную другую чувствительность, тактильное ощущение. Это что касается хирургического лечения. Что касается системного лечения, мы вообще за последние там, 10-15 лет произошли очень большие изменения. Появилось такое понятие, как различные биологические подтипы. То есть внутри одного диагноза существует множество различных заболеваний, которые лечатся совершенно разными препаратами. И появились определенные биологические подтипы, которые даже при метастатических формах длительные годы и десятилетия могут контролироваться с помощью правильно подобранной терапии. Когда злокачественное заболевание, запущенное злокачественное заболевание переходит в латентную стадию и становится хронической болезнью, с которой женщина живет долгие годы и десятилетия, контролируя этот процесс с помощью определенных лекарственных препаратов. Поэтому рак молочной железы — это точно не приговор сегодня, и даже стадии с распространенным заболеванием поддаются, очень неплохо поддаются лечению. И у нас появились определенные группы лекарственных препаратов, которые мы применяем целенаправленно на те или иные рецепторы, которые находятся на поверхности опухолевых клеток, для того, чтобы повысить эффективность этого лечения и в то же время снизить побочные эффекты, потому что системная терапия имеет достаточно большое количество побочных эффектов, если она не является таргетной, то есть подобранной именно для определенного биологического
То есть индивидуально.
Да. И сегодня мы говорим о том, что мы, в общем-то, неплохо научились лечить рак молочной железы, и сегодня мы уже скорее даже говорим не только об излечении, а об качестве жизни, чтобы после проведенного лечения, которое часто включает и системную химиотерапию, и операцию, и лучевую терапию, женщина возвращалась к обычной нормальной жизни и не чувствовала себя ущербной, не чувствовала себя инвалидом, не чувствовала себя искалеченной после того, как она провела не самый лучший период своей жизни.
Вот это очень важно. Вот качество жизни,
безусловно,
конечно,
это сейчас очень важный момент, потому что мало вылечить пациентку. Нужно это сделать так, чтобы она была здорова и психологически, и физически, и вернулась в социум.
А вот многие ли пациентки отказываются от восстановления груди вот после операции, например?
Раньше отказывались больше,
а почему?
Теперь отказываются меньше. Страх перед возможными повторными вмешательствами, потому что не всегда это возможно сделать за одну операцию.
А, вот так.
Страх того, что любое вмешательство может увеличить риск рецидива заболевания, и страх осложнений, хирургических осложнений, конечно же, останавливали. Но с каждым годом все больше пациенток понимают, что это безопасно, что это приводит к хорошим эстетическим результатам, и соглашаются. Более того, на сегодняшний день реконструктивные операции проводятся за счет государства. Они являются включены в систему финансирования либо обязательного медицинского страхования, либо высокотехнологичной медицинской помощи. И это все оплачивается государством.
Прекрасно. Вы знаете, нам нужно подводить итоги. Вот время наше подходит к концу. Осталось буквально полторы минутки до прощания. Скажите, пожалуйста, вот какой-то вопрос вам запомнился сразу? Я так записывала, конечно, но тут много перечислять. Мне, например, понравился вопрос Маргариты Николаевны. Зависит ли появление рака А вот от чего не помню. Я написала только что от... с начала вопроса. Дальше Антон много вопросов задавал. И Наталья, хороший вопрос о диагностике.
Вот, наверное, о диагностике.
О диагностике. Наталья, это было по WhatsApp.
Да.
Хорошо, спасибо. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня у нас был профессор, заведующий хирургическим отделением опухоли молочной железы Медицинского центра онкологии имени Петрова Петр Владимирович Криворотько. Программу вела Ирина Озерская. Всем желаем здоровья и до новых встреч.
Спасибо большое, Ирина. Всем